«Разбор полета».
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр для вас эту программу ведут. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. У нас сегодня потрясающий гость в «Разборе полета». Чем полет мы будем сегодня разбирать? Это командир школы инструкторов военно-морского флота Израиля, капитан третьего ранга Аня Караулов. Аня, добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу. И мне кажется, что вот на этот вопрос именно вы ответите, не знаю, я очень жду этого ответа. Самое тяжелое, самое сложное решение, над которым больше всего сомневались, над которым больше всего раздумывали, и вот в которое вы можете вспомнить в своей жизни.
Я думаю, что самое сложное решение, оно как раз было не в профессиональном, а более в личном плане. Это было решение заводить старшего ребенка. Угу. У меня двое детей, старшему уже 6 лет, и я помню, что это было очень непростое решение.
А почему? Вот для женщины как-то это...
Для женщины это естественно, да, но у меня так получилось тогда, что решение, семейная готовность к ребенку как раз совпало с переходом на другую должность и повышение в звании. И поэтому у меня были сомнения, правильный ли это момент, потому что все-таки ребенку нужно уделять время. И несмотря на то, что, конечно, армия работает по тем же законам, что и все государство, которое касается декретного отпуска, укороченного рабочего дня, но все равно на личном уровне для меня было очень важно это так обдумать и вместе с мужем прийти к такому общему решению, что да, мы совмещаем мою такую более ответственную должность с детьми.
Ну, то есть это не было такое кардинальное решение или карьера, или семья?
Нет, нет. Армейская карьера позволяет и даже, так вот очень направляет положительно в сторону развития и карьеры, и семьи, как для женщин, так и для мужчин в армии.
То есть, это какие-то условия создаются. Да. Как это выглядит? Вы
молодая мать,
да.
С двумя детьми к тому же.
Давайте про первое время. Вот вы в декрет ушли.
Да, я ушла в декрет. Но декрет – это декрет. То есть моя должность меня ждет, пока я в декрете. Угу. Закончился декрет, и я вернулась.
А сколько по времени декрета? Это женщина сама решает? Или...
У нас оплачиваемый декрет, он почти 4 месяца. И потом есть возможность еще продолжить и удлинить еще на 2 месяца декрет уже неоплачиваемый.
Угу. Это после рождения ребенка.
Да, после рождения ребенка.
Какая была у вас должность?
В тот момент я занималась построением обучающих программ в разведвойсках.
Это как бригада Гевати?
Нет, это Хельмудин. Именно разведвойска.
Угу. Потрясающе. Да, вот сейчас. Хорошо. Как это все началось? То есть, понятно, как это начинается у женщин в Израиле. Вы просто приходите по призыву, да, и, собственно, идете служить.
Ну, у меня это началось немного иначе, потому что у меня с армией был заключен контракт, там, где я обязывалась идти на срок, который дольше обычных 2 лет, а армия в то же время дала мне возможность до начала учебы закончить первую степень. Я уже призвалась профессиональным офицером.
Это сколько лет вам было?
Сколько лет учеба?
Нет, сколько лет? Когда контракт заключали, и как это все?
Ну, мне было 17, когда я заключала этот контракт. Это было еще до конца школы. Потом я поступила. В 18 лет я начала обучаться в университете. За 3 года я закончила учебу. Это бакалавр, психология, социология. И я призвалась. То есть я призвалась позже. Угу. Своих одноклассниц, которые в большинстве своем призвались, когда им было 18 лет, я призвалась 21, но я уже призвалась на профессиональную должность. И кроме обычных 2 лет, у меня с армией был первичный контракт на 9 месяцев, а потом по истечении первичного контракта как-то так вот получилось, что мне там очень понравилось. Я продлевала, и я сейчас продлеваю свой контракт каждый раз там на 2-3 года.
Mm-hmm. То есть это каждый раз вы принимаете решение, что вы остаетесь в армии?
Да.
О чем вы думаете, когда вы принимаете такое решение, что вы хотите оставаться в вооруженных силах?
В первую очередь Я думаю, я к себе прислушиваюсь, несет ли для меня это все еще какой-то глубинный смысл. И до сих пор каждый ответ был положительный. То есть я считаю, несмотря на то, что моя повседневная жизнь, она имеет такой обычный вид. Да? В 8 утра я начинаю свой рабочий день, в 5 иногда, может быть, позже. Я его заканчиваю, я каждый вечер возвращаюсь домой, я провожу время со своей семьей и выходные тоже, а не как у обычного гражданина. Но в то же время я чувствую, что то, чем я занимаюсь, оно, это не только работа, а это еще что-то. И вот каждый раз перед тем, как я подписываю новый контракт, я вот так вот в себя заглядываю, есть ли там это еще что-то. Угу. И пока ответ положительный, я продлеваю контракт.
А что вот это что-то, что вам дает армия?
Армия дает, ну, во-первых, как я уже сказала, это смысл. Это дополнительный смысл. Это чувство того, что ты что-то делаешь для своей страны. А учитывая, что моя должность, она еще и обучающая, то иметь влияние на то, как выглядит младший командный состав военно-морского флота, для меня это очень важно. То есть я чувствую, что это... Ну, мне не хочется, чтобы это прозвучало высокопарно, но это какой-то мой отпечаток в том, как выглядит сегодняшняя армия. Особенно, когда занимаешься чем-то обучающим. Я думаю, что, может быть, сейчас так важно рассказать, что очень много инструкторских и обучающих должностей в армии занимают женщины.
Угу.
В первую очередь, это вот такое что-то. То есть я, да, служу своей стране, и для меня это важно. Потому что для меня патриотизм – это часть моих values, ценностей в этой жизни. А кроме этого, я думаю, что моя служба приносит радость моим окружающим. Мною гордится как мой сын, так и мой муж, и мои родители. Поэтому это тоже немаловажно.
Но вы себя чувствуете солдатом или учителем?
Я себя чувствую офицером. Я офицер. И я себя чувствую в первую очередь офицером.
Потрясающе. У нас в студии сидит хрупкая девушка, которая вот с настоящей гордостью говорит, я офицер. Это потрясающе. У нас такого в студии еще просто никогда не было. Вот именно в этой программе мы такого еще не слышали. Ваш супруг, он тоже военный?
Мой супруг учитель.
Учитель.
Я же говорю, у вас педагогическая семья.
Педагогическая семья все-таки, да. С педагогическим уклоном.
Мне просто, ну, интересно, ну, вот он, вот армия, а он не в армии, а жена в армии. То есть, вот что, почему мы такие вопросы задаем? Потому что здесь у нас это как-то, ну, в России этого почти нету нигде. Ну, там какие-то единицы вообще. А, наверное, у вас это сплошь и рядом.
Ну, во-первых, у нас это сплошь и рядом. То есть, существуют семьи там, где и муж, и жена служат в армии. Существуют семьи, где только кто-то один из супругов. И это вполне нормально. Я стараюсь все решения, которые касаются своего служебного роста, конечно же, принимать вместе со своим мужем, потому что некоторые из них требовали определенных жертв с его стороны. Поэтому я считаю, что это часть любой семьи и здорового брака, когда решения принимаются совместно. В то же время он никогда не навязывал мне своего мнения, говорил, что я считаю, что так будет правильнее, так неправильнее. Перед каждой сменой должности, росту по лестнице карьерной. Мы, конечно, сидели, советовались, взвешивали все за, все против, как то или иное решение повлияет на нашу семейную жизнь, на его карьеру. И старались принять решение, которое было оптимально для нас обоих.
А, прошу прощения, а почему военно-морской флот? Почему не другие войска?
Ну, я думаю, что я сейчас так признаюсь, что когда я закончила учебу, и я проходила собеседование в разные виды войск, одно из них было военно-морской флот. Было мое первое. Была моя первая должность в армии. Я оттуда начинала свою службу. И у меня, мне тоже задали тот же самый вопрос. А почему же военно-морской флот? И я дала очень искренний на то время ответ. Очень красивая форма. Очень. В военно-морском флоте. Особенно парадно-нарядная. А сегодня это мой дом. Военно-морской флот в израильской армии. Даже больше других частей. А мне есть чем сравнить, потому что я успела там побывать и в пехоте, и в разных видах войск. Но военно-морской флот Израиля – это настоящая семья. Настоящая, сплоченная семья. Поэтому это уникальное ощущение, когда ты знаешь, что за твоей спиной весь флот, который помогает и сопровождает тебя не только в каких-то профессиональных, но также и в личных событиях. То есть, ну, на моей свадьбе, конечно же, гулял весь состав.
Красивые формы.
Да, часть из них, да. Раввин, который нам играл свадьбу, он был весь в белом, с фуражкой. Поэтому и это тоже часть службы. А кроме этого, так как вообще семья – это очень, очень важная часть израильской армии, то практически все базы во флоте, это особенно заметно, проводят разные мероприятия для семьи. Например, выход в море, куда приглашаются супруги и дети. Или какие-то такие более общественные, там, совместный отдых с семьей, но в то же время весь командный состав базы имеет возможность познакомиться с семьями и дружить с семьями. Поэтому это флот.
А как сочетается вот это ощущение семьи и необходимость все-таки жить по уставу, потому что армия диктует очень жесткие условия и правила?
Я не вижу, почему должен быть конфликт между уставом и семьей. Устав,
ну, наверное, это... я в очередной раз просто служу по российской армии, поэтому я не...
Устав – это такая каждодневная часть того, как мы выглядим, как мы себя ведем, каков распорядок нашего рабочего дня, но он абсолютно не мешает ни ощущению совместной работы в коллективе. Наоборот, это очень важно для... Я считаю, для удачной работы любого коллектива, а в армии к тому же, это чувство локтя. И такое... Я думаю, что, может быть, это, да, отличие, которое, о котором стоит рассказать. Между офицерами и их личным командным составом обычно тоже складываются очень теплые отношения. Поэтому устав и вот это ощущение, на иврите говорят «бияхад», «все вместе», оно не мешает друг другу.
Военно-морской флот Израиля – это же не как в некоторых других странах, когда просто корабли стоят по базам, да, и вот все время постоянная готовность. Это же флот, который участвует постоянно в каких-то действиях. Правильно понимаю?
Да.
Как это вот происходит? Просто, ну, понятно, что вот ваша работа, вы командир школы инструкторов, вы, наверное, в боевых действиях не участвуете.
Правильно.
А участвовали?
Раньше в боевых действиях нет.
Нет, никогда.
Нет, нет. Вся моя карьера, она была больше обучающая. В военных действиях, боевых военных действиях я не участвовала.
А вот ваши ученики, те, которые приходят к вам, кого вы учите, это люди, которые будут участвовать в военных действиях?
Это люди, которые, тех, кого я учу, они уже участвовали в боевых действиях.
То есть у вас не новобранцы?
Нет, у меня не новобранцы. У меня те, кто обучают новобранцев.
А, ну, да. Конечно, да, вы же обучаете инструкторов, ну,
правильно.
Конечно, да.
Поэтому они, те, кто приходят ко мне на курсы, они уже участвовали в боевых действиях, и теперь они приходят к нам на инструкторскую базу, чтобы дальше делиться своим профессиональным и боевым опытом.
Вот это... Нет вот этой разницы, вот этой пропасти между человеком, который был, ну, участвовал, да, в военных действиях и не участвовал. То есть вот люди, которые приходят к вам учиться, они вас воспринимают как... То есть не было такого, что, ну, что вот человек может нам рассказать, он же там никогда и под пулей...
Пороху не
да,
нюхал. Пороху-то
нет,
не нюхал.
Конечно же, нет. Во-первых, наши боевые действия... Они проходят, это все проходит очень близко, поэтому нету такого ощущения, что боевые действия это где-то там, а мы это где-то здесь, и наши реалии не пересекаются. Я прекрасно себе представляю, что такое боевые действия. Конечно, я не участвовала в боевых действиях, но я ходила на военных кораблях, поэтому общее представление, ощущение, что такое военный корабль, что такое военный экипаж. Корабля и так далее у меня есть. Кроме этого, те, кто приходят ко мне на курсы, они прекрасно понимают, что я их не буду учить судомеханике или навигации. Я их буду учить командовать. А для этого у меня есть и образование, и опыт. Поэтому нету такого, вот чему вы нас будете учить, нету. Кроме этого, приходят 19-летние, 20-летние... Мальчики и девочки.
Которые уже участвовали
в военных боевых действиях, конечно. И они прекрасно понимают, зачем они пришли, и они хотят учиться.
Угу.
Как вы их учите? Потому что это же очень важно, какому инструктору попадает новобранец, как с ним будут обращаться, в каком тоне, в каком стиле. Какие у вас основные установки?
Основные установки. Первая установка – это важно смотреть своему солдату в глаза и помнить, что он человек. Это первая, я думаю, главная установка. Все остальное – уже навыки. Для нас очень важно, и это часть нашего кодекса, соблюдать к человеку уважение и не задевать и ранить его чувства, вне зависимости от его половой принадлежности, расовой, религиозной и так далее. Поэтому это первая и главная установка. Уважай своего солдата. И тогда он будет уважать и доверять тебе. И тогда ты его сможешь научить всему, чему ты считаешь нужным. А дальше, конечно, есть навыки, навыки построения, навыки обучения, начиная от того, как правильно стоять в классе, и заканчивая тем, как правильно провести там личную беседу с солдатом, если он затрудняется, или он не может приспособиться к армейской обстановке, или он недостаточно уверен, хочет он или готов ли он идти на ту или иную должность, чтобы, да, показать ему всю важность. То есть там и работа с группой, и, конечно же, личная работа.
А часто бывает вот эта необходимость провести личную беседу с солдатом, который вообще не уверен, что он хочет служить дальше?
Бывают такие случаи, когда нужно проводить такие беседы, и это тоже немаловажно. Израильская армия верит в то, что солдат должен хотеть служить. Это очень важно. Иногда просто бывают такие ситуации, когда солдат попадает не совсем туда, куда он себе представлял. Конечно, отбор в армии идет и по способностям, и по возможностям, и по нуждам самой армии. Все-таки армия – это большая система.
Угу.
И не всегда все эти три вектора обязательно встречаются в каждом частном случае. Для этого и существуют командиры, чтобы объяснить важность службы, важность должности, чтобы, да, побеседовать с солдатом, успокоить его, рассказать ему, куда он идет, не так страшен черт, как его малюют. И, конечно, на всех инструкторских базах, не только на моей, не только на флоте, да, очень много направлено на то, чтобы по окончанию тех или иных профессиональных, военных, боевых курсов и так далее, солдат приходил с высокой мотивацией на свою должность.
Но ведь и не каждый может стать командиром.
Не каждый может стать командиром, поэтому прежде чем они приходят на курсы, они проходят первичный отбор, и на моих курсах они проходят
вторичный отбор.
И много у вас отсеивается людей?
На первичном отборе отсеивается довольно много. На вторичном где-то 10%.
Угу. Отсеивается или
да,
остается?
Отсеивается.
Угу. А потом они должны еще как-то... Там дальше еще идет процесс отбора? Или
Я финальная инстанция. После меня они начинают... Они получают в руки новобранцев. И они, ну, конечно же, над ними тоже есть вышестоящие командиры. Все-таки армия – это такая довольно четкая иерархическая организация. Поэтому за ними идет контроль. Кроме этого, очень важно и им тоже получать фидбэк. От вышестоящих обратную связь, да. Обратную связь и от нижестоящих тоже. То есть в конце каждого профессионального курса и в конце моих курсов тоже каждый новобранец или вообще каждый курсант заполняет бланки, на которых он рассказывает, насколько он чувствует, что его подготовили курсы, как он оценивает свой командный обучающий состав во время курсов. Это очень важно, потому что мы стремимся к максимальной эффективности, и мониторинг очень важен.
А бывало ли у вас такое, что вы меняли свое решение относительно того или иного курсанта, который у вас обучается?
Готов, не готов?
Там. Да, бывало, конечно. Бывают случаи, когда вначале иногда хочется, так сказать, нет, ну, какой из него командир, но я стараюсь поспешно таких решений не принимать и давать каждому курсанту шанс доказать себя. Кроме этого, я считаю, что курсы, которые находятся под моим командованием, они очень направлены на развитие потенциала и навыков. Поэтому такой небольшой отсев. Потому что мы очень направлены на то, чтобы развить каждого с помощью тех или иных дополнительных занятий, если в этом есть нужда и так далее.
Ну, в целом, вот какие, не знаю, какие основные критерии, вот какой-то, может быть, один, да, есть вот у вас в голове, когда вы смотрите на группу и думаете, нет, вот нет, или там, да, вот это точно командир. Ну, то есть, вот как вы это оцениваете? Я понимаю, что там много всяких разных нюансов.
Ну, много всяких. Я думаю, что большую роль играет уверенность в себе, ассертивность, возможность и способность учиться. Потому что любой командир должен всегда уметь учиться и развиваться. То есть такая способность к саморазвитию. Потому что, конечно же, не все командиры сходу по окончанию курсов становятся отличными командирами. Нет, наоборот. Я считаю, что и я до сегодняшнего дня стараюсь как-то развиваться и расти как личность на своей должности. И как командир, конечно же. Поэтому я думаю, что вот это основные критерии.
А, значит, они к вам приходят там 19-20 лет. Сколько у вас курсов по времени, ваши курсы?
Мои курсы, они по времени 1.5 месяца.
1.5 месяца. То есть примерно в том же возрасте они выходят с ваших курсов.
Да.
И, в принципе, с новобранцами они...
18-летние,
да,
мальчики.
Да, у них разница и по возрасту совсем да. небольшая.
Разница небольшая.
То есть, когда, понятно, когда ты старше своей группы, да, тебе проще, потому что ты просто старше. А тут, в общем, особенно если ты хрупкая девочка или хрупкий мальчик.
Ой, знаешь, мне мой сводный брат, который служил
не
в израильской армии,
мальчик,
он сказал,
высокий.
Что вот эти самые хрупкие девочки, они, как правило, самые жесткие командиры. Да, что... Да, давайте мы сейчас прервем буквально на несколько минут, после чего продолжится программа «Разбор полета». Я напомню, что у нас сегодня в гостях Аня Караулов, командир школы инструкторов военно-морского флота Израиля, капитан 3-го ранга. Мы скоро к вам вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева здесь в студии. Вместе с нами здесь наши гости. Это командир школы инструкторов военно-морского флота Израиля, капитан 3-го ранга Аня Караулов. И вот мы мучаем нашу гостью всякими вопросами, которые, может быть... давайте продолжим.
Мы сделали паузу на том, что за 1.5 месяца из 19-20-летних мальчиков и девочек нужно как-то слепить командиров. Но ведь нельзя, не знаю, научить авторитет. Нельзя научить вот так вот быстро за 1.5 месяца какой-то самостоятельности в принятии решений. Или можно? Или, может быть, и не нужно?
Мы считаем, что определенной самостоятельности можно и нужно научить молодых командиров. И авторитету тоже. И именно над этим мы и работаем вот эти 1.5 месяца. Мы им помогаем понять, как они выглядят со стороны, и пытаемся дать им пример, личный пример того, как мы считаем, что должны выглядеть командир. Я думаю, что я бы хотела так заметить, что не все курсы провожу лично я или только я. Угу. Мой личный командный состав, им тоже по 19-20 лет, и большинство занятий с молодыми курсантами проводят они.
Угу.
И поэтому и они на своем личном примере им рассказывают о том, как завоевать авторитет новобранцев, как завоевать авторитет в таком возрасте, и в каких случаях нужно принимать самостоятельные решения, и чем нужно руководствоваться при принятии решений, а в каких случаях нужно уметь остановиться и сказать, да, надо пойти посоветоваться со своим командиром, потому что он тоже... успел там повидать на своем веку, и нужно, и кроме этого, всегда в принятии тех или иных решений в армии участвует больше одного человека. Поэтому, то есть даже если одному из них 19, а второму 20, но их уже двое, поэтому в любом споре рождается истина. Поэтому они принимают решения совместно.
А вы как-то вот после ваших курсов следите за вашими выпускниками?
Да, обязательно. Все наши выпускники, во-первых, через год возвращаются к нам для повышения квалификации. Там, где мы их учим более продвинутым командным навыкам, В основном мы их учим быть менторами,
так.
коучерами, тренерами молодых командиров. А кроме этого, заодно мы используем эту возможность, чтобы дать им выговориться, поделиться своими теми или иными командными ситуациями, где они испытывали дилеммы, послушать и обсудить все вместе группами на таких открытых мероприятиях, как они принимали решения. Конечно, это очень важно. Ясно, что нам всем понятно, что командование в первую очередь состоит из каждодневного принятия решений. Особенно в тех или иных трудных ситуациях, когда решение не явное, но не лежит на поверхности. Вот. А кроме этого, и в течение их первого года мы тоже следим за их развитием, о том, как их оценивают их курсисты. Конечно, у каждого занимающего более высокую должность, одно из требований к нему – это следить за своими подчиненными командирами, да, за младшим командным составом, и смотреть, как они справляются, и, конечно, помогать, наставлять. Вот наставники – это то слово, которое я искала.
А были случаи, что вот даже после ваших курсов человек прошел, все, не отсеялся, и через какое-то время становится понятно, что все-таки нет?
Есть такие случаи, они единичны. И, конечно, в таких случаях считается, что на командных должностях силой держать не надо никого. И если кто-то не справляется с должностью по той или иной причине, то его обычно переведут на другую должность или вернут на ту должность, которую он занимал ранее, то есть вернут его в его предыдущий коллектив.
Ну, а вот когда человеку приходится говорить, что ну, ты не подходишь, вот, ну, как-то вот ты не справляешься, это же тоже какое-то решение надо внутренне принять, какие слова нужно найти, чтобы человек не потерял ту самую мотивацию, да, которая является очень важной в данном случае.
Я очень часто в таких случаях использую... Во-первых, очень важно, думаю, сказать, что те, кто приходит на командные курсы, это те, кто отличились на предыдущих профессиональных должностях, на боевых постах. Поэтому те, кто приходят на командные должности, обычно очень любили свои предыдущие места. Поэтому вернуть их туда для них это не наказание, но, конечно, разочарование. И я во время таких бесед стараюсь напомнить им, почему они вообще призвались в армию. Они призвались для того, чтобы служить своей стране. А служба стране должна приносить удовлетворение. И если ты находишься на должности, с которой ты не справляешься или не справишься в будущем по показателям на курсах, то удовлетворение она тебе приносить не будет, а может и даже причинить ну, такой психологический дискомфорт. И поэтому лучше вернуться на предыдущую должность.
А вот эта мотивация служить стране и внутренняя мотивация амбиции человека, они насколько друг перед другом...
Что доминирует?
То есть, ну, понятно же, да, что действительно мотивация. Я хочу служить своей стране, но при этом у меня есть амбиции. Я хочу дослужиться там вот. А мне говорят, а ты вот не подходишь. И тут начинается конфликт.
Я думаю, что, конечно, каждый решает свой внутренний конфликт по-своему. Вот мне, например, как-то повезло, я лично такой конфликт до сих пор не испытывала. Но я думаю, что даже те, кого я потом встречала, вот кто ко мне приходил на курсы, а потом вернулись на свои предыдущие должности и росли там, то есть там тоже им позволяется служебный рост в карьере, наоборот, и там у них как бы получилось продвинуться даже дальше.
Просто в другую сторону.
Просто в другом направлении, точно. Поэтому я не встречала людей, которые потом бы не смогли опять втянуться в свою службу. То есть конфликты эти решаются.
А бывали случаи, когда спустя год к вам приходят ваши бывшие курсанты, молодые командиры, и они уже вас чему-то учат на примере своих каких-то сложных ситуаций и сложных решений?
Да, конечно, потому что они находятся гораздо ближе к новобранцам, чем я и мой личный командный состав. А молодежь, которая призывается в армию, конечно же, она динамична. И их ценности, и то, что их мотивирует и двигает, оно тоже изменяется с годами. Понятно, что те чувства, которые испытывал новобранец 30 лет назад, 20 лет назад, 10 лет назад и сегодня, это разные чувства. И так как все-таки возрастная разница тоже как-то влияет, то именно те, кто приходит через год и рассказывают о своих впечатлениях, они нам помогают продолжать улучшать курсы. И заниматься теми проблемами, которые волнуют сегодня младший командный состав, а не 10 лет назад, когда я им была.
А какого рода решения вообще, в принципе, им приходится принимать?
Им приходится принимать очень много решений. Это и решения, которые носят, ну, как сказать, более такой технически-логистический характер. То есть вот сегодня курс, я сегодня запланировал там 1, 2, 3, 4, 5, ну вот мне дали новое какое-то задание, теперь я должен переиграть весь график, в то же время успеть свою обучающую программу и так далее. То есть они принимают такие решения на уровне микро. Еще они принимают решения такие более личного. То есть вот ко мне подошел там мой новобранец, и ему по какой-то там причине нужна увольнительная. И я должен принять решение, выпускать, не выпускать. Или вот там, допустим, сегодня там мой курс, в чем-то там кто-то из них в чем-то провинился, такое тоже бывает. И я должен решить дисциплинарные вопросы, он тоже принимает решение.
Как наказать, кого наказать?
Да, как, кого и так далее. Еще, я думаю, это вот такие вот, а кроме этого, очень часто даже младший командный состав в конце курсов вместе с вышестоящими принимаются общие решения, кого именно послать, на какой корабль, на какую должность и так далее, потому что все-таки они же их знают лучше всего. Угу. Потому что, в отличие от моего курса, который относительно короткий, 1,5 месяца, это только познакомились, да, уже выпускают. Профессиональные курсы на флоте, длинные курсы, и они успевают с ними познакомиться очень хорошо, а иногда, допустим, в более сложных социальных случаях они знакомятся не только с самими курсистами, но там уже с их семьями и так далее. Поэтому очень часто они принимают решения, которые касаются службы их уже не новобранцев, а курсантов в дальнейшем.
Угу. Мне, кстати, тут возник вопрос, может быть, глупый, но ведь в армии не запрещены отношения между вот курсантами на одном курсе, там, да, или то есть это...
Какие отношения?
Романтические отношения.
Романтические запрещены.
Запрещены.
Да. Романтические отношения на базе во время службы запрещены. Кроме этого, в армии запрещены любые романтические отношения между подчиненным и командиром, чтобы не создавать неловких ситуаций.
Ну, то есть один из них должен уволиться из армии?
Не обязательно уволиться из армии, перевестись на другую должность.
А, это прям так и написать. Дело в том, что
я люблю командира.
Да, командира.
Да, да,
переведите меня в другой
часть. Я понимаю, что у вас это, наверное, то есть как действительно, услышать это сейчас все вслух, звучит очень забавно. Я не видела никогда таких заявлений. Переведите меня, пожалуйста, потому что я влюбилась в командира. Но подразумевается, что в любом случае, что ситуация, когда командир и нижестоящий хотят начать романтическую связь, то да, один из них должен перейти, чтобы... Ну, это может создать массу разных потом неловких моментов, и чтобы их избежать, самое простое решение, а так как это все-таки армия, не детский сад, то да, одного из них переведут.
А, но это такое, ситуация из разряда стрессовых. А вообще вы своих курсантов и младший командный состав как готовите к экстремальным каким-то ситуациям? Потому что страна, которая находится в постоянной боевой готовности, конечно, должна учить командиров принимать решения быстро в условиях стрессовых.
Это просто часть подготовки. Она нету какой-то там определенной программы, что нужно делать в экстремальной ситуации. Потому что в любой боевой задаче может создаться экстремальная ситуация. И это просто часть их навыков. Нету какого-то отдельного курса обучения,
что делать. Первое правило путешествующего по галактике. Без паники.
Без паники. В экстремальных случаях в первую очередь они должны руководствоваться здравым смыслом. Все командующие и младшие командные составы, и старшие командные составы им все-таки обладают. Определенные навыки сведены до автоматизма. навыки, например, там, пользование личного оружия. Да, например, то есть в экстремальной ситуации ты пользуешься своим оружием незамедлительно, причем пользуешься им там по определенной схеме, которую ты уже настолько зазубрил, да, что посреди ночи...
На уровне инстинкта.
Да, на уровне инстинкта. А то, что касается принятия решений, опять-таки, ну, там, кроме здравого смысла и кодекса армии, в каждой ситуации, допустим, там, тактические решения в экстремальных ситуациях или стратегические решения, это все зависит от того, какую должность ты занимаешь, и тогда тебя готовят на то или иное принятие решения. В любом случае, в тех или иных более глобальных экстремальных ситуациях обычно есть брифинг, в котором участвуют профессионалы, которые подготавливают к правильному принятию решения. А кроме этого, тот же разбор полетов – это термин, который очень важен во всей армии. После любых действий обязательно присутствует разбор полетов в положительном смысле этого слова.
А бывали случаи, когда вам указывали на какие-то ошибки в воспитании молодых командиров? Менялось ли, может быть, как-то, ну, я не знаю, не учебное пособие, как-то, но вот
кардинально,
как-то вот
да.
подход? Подход как-то менялся, или это вот такая выстроенная вещь, которая десятилетиями работает?
Подход с десятилетиями стал мягче. Да, когда-то 30-40 лет назад, по крайней мере, по таким слухам, я тогда еще не служила в армии, говорят, что подход в израильской армии был жестче, чем сегодня. Поэтому, да, те или иные директивы поступают, и в зависимости от директив, которые поступают свыше, мы меняем нашу программу. Указывали ли мне на мои ошибки? Да, конечно, каждый раз в год, и я прохожу эвалюацию. Со своим, прямым начальством, где мы с ним сидим, и мы разбираем, как я функционировала в течение этого года, что он считает, что я могла бы делать иначе, что он считает, что я могла бы делать лучше. Более того, я стараюсь раз в полгода проводить беседы со своим личным составом, где я спрашиваю у них, как они считают, что я, где они, в каких областях или в каких принятиях решений они считают, что я могла бы себя вести иначе, так, чтобы у них была положительная атмосфера в рабочем коллективе, чтобы мы были эффективнее. И вообще, как жизнь.
Я прошу прощения. А есть, то есть, получается, есть возможность отстаивать. То есть, если вышестоящее начальство говорит, вот здесь вы неправильно учите, ну, я весьма грубо, да, говорю, а вы говорите, нет, мы учим правильно, это вы просто не понимаете.
Есть такая возможность. Есть, не обязательно, конечно, мое мнение будет принято, но оно будет выслушано.
А вы сказали, что новобранцы меняются с годами, и у вас не возникает желания иногда вернуться вот туда и там,
стать новобранцем.
Самой, да, вернуться на землю. Нет, не стать новобранцем, а непосредственно поработать с ними.
У меня периодически возникает такое желание, и как только оно у меня возникает, я стараюсь, пускай не самими новобранцами, но вот как-то поближе, то есть пойти там провести какой-нибудь урок для более... То есть, ну, не совсем для новобранцев, но, по крайней мере, для тех или иных курсантов, которые уже находятся на каких-нибудь профессиональных курсах. И так, как бы... То есть, у меня такие преподавательские позывы бывают, и тогда я захожу в класс.
И как, скучаете вот по такому непосредственному контакту с
молодежью? Нет, я очень довольна своей должностью сейчас. Я получаю массу удовольствия от того, чем я занимаюсь. Поэтому я не могу сказать, что я сильно... Скучаю, у всего есть свои плюсы и свои минусы. Я сейчас, ну, реально ловлю кайф от того, чем я занимаюсь, потому что заниматься именно, ну, вот не напрямую преподавательством, а как бы вот такой методика обучения, методика командования, это очень интересная область. То есть получается, что у меня есть возможность и преподавать с одной стороны, но в то же время у меня есть возможность исследовать и развиваться и приносить, ну, такие новые влияния в области обучения в армию и совмещать командование с педагогикой, вот так.
То есть получается, что то, насколько хорошо, правильно и эффективно вы научите вот этих людей, соответственно, они потом научат там следующих людей, и, соответственно, вот там, где будет уже та самая экстремальная ситуация, командный состав, да, там, молодой, там, неважно, они вот, это вот, ну, такая цепочка, да, да? То есть вы, да, вы понимаете, что конечным звеном вашей работы является то, что, то, какие решения будут приняты командным составом в момент боевых действий.
Я даже иду немножко дальше, я считаю, что то, насколько... То есть моя цепочка, она как бы еще чуть-чуть длиннее. Вот. Есть еще одно звено, и это звено просто моряка. Я считаю, что то, как моряк себя поведет в той или иной ситуации на военном корабле, это вот результат вот всей той цепочки, которую вы описали до этого. Потому что все-таки моя окончательная цель – это профессиональный флот.
А есть разница в обучении, ну, то есть какие-то подходы, вот есть у вас в классе, есть мальчики, есть девочки. Вот научить девочку быть командиром и мальчика быть командиром, какая-то разница есть в подходах или это абсолютно одинаковые методики?
Разницы в подходах нет, и методики одни и те же, девочки и мальчики все делают на моих курсах абсолютно одинаково.
Угу. Нет, ну, каких-то вот там особенностей. Вот,
а девочки, вы
замечаете,
например,
что,
лучше.
Да, девочки,
ну, я так,
девочки
примеру...
по определению лучше.
Ну, девочки решительнее зачастую.
Да?
Я не знаю, ли девочки решительнее. Обычно, если... Нет, нету никакой разницы. Я так сейчас вспоминаю мальчиков, девочек. Я бы... Есть разные мальчики, есть разные девочки, поэтому работа с мальчиками и с девочками идет абсолютно одинаковая. Кроме этого, есть девочки, которые будут командовать девочками, есть девочки, которые будут командовать мальчиками, и наоборот, мальчики, которые будут командовать девочками, мальчики, которые будут командовать мальчиками. Обычно мальчики, кстати, очень боятся командовать девочками. Это есть такой момент.
Причем,
потому что есть такой страх. А если она расплачется?
Кстати, да.
Есть такой страх. Мальчики очень боятся, что их курсантки вдруг расплачутся.
А как вы их к этому готовите?
Как реакция. Мы их готовим и говорим к тому, что это нормально, да, что иногда девочки реагируют на сложности более эмоционально, и это нормально.
А что делать вот командиру, у которого
курсант разрыдалась?
Предложить ей стакан воды и салфетку, подождать, пока она успокоится, и продолжить беседу.
Интересно, а девочка, которая командует девочками, у них тоже какие-то же страхи есть?
Нет. Потому что девочка совершенно спокойно, спокойно это все воспринимает.
Не расплачется, что там девочка перед ней расплачется.
Кстати, если у девочки перед девочкой расплакался мальчик, потому что это страшнее, чем перед мальчиком расплакалась девочка.
Я не думаю, что мальчики в израильской армии могут расплакаться перед девочкой.
Почему нет? А что? Ну мало ли разные ситуации бывают.
У меня какие-то идеалистические представления о мальчиках в израильской армии, наверное.
И не зря.
А формирование какого-то духа, я не знаю, образа военно-морского флота, то, чем вы занимаетесь, вот это вот создание этого образа, насколько на вас давит ответственность? Всё-таки это очень сложная работа, и она имеет очень долгие последствия. Или вы стараетесь об этом не думать?
Я четко знаю, какая ответственность лежит на моих плечах. Поэтому я стараюсь отдаваться работе с душой. И я считаю, что пока я на своей должности преуспеваю и выполняю заданные мне задачи, то, собственно, ту ответственность, которую мне доверили, да, я ее оправдываю. И поэтому это на меня не давит. Я знаю, что я делаю все, что в моих возможностях, чтобы, собственно, оправдать и не подвести флот.
А вот когда вы встречаетесь вот через год, когда вы обсуждаете, вы можете вспомнить какую-нибудь ситуацию, которую вам рассказали ваши же курсанты, которая вот и для вас тоже стала каким-то таким, ох, ничего себе. Ну, такое вот просто, вот, чтобы мы понимали, с чем они сталкиваются в негативном смысле, и потом делятся этим.
Я пытаюсь сейчас
длинная
что-нибудь вспомнить,
пауза.
Да, длинная пауза, я пытаюсь вспомнить какую-то ситуацию. Ну, вот, например, я помню, это редкие ситуации, но они тоже бывают. Все-таки Израиль — это страна, как и все страны, поэтому во всех странах, я думаю, там есть те или иные позитивные и негативные явления. Я помню такой случай, когда молодая командирша, да, которой самой было 19 с копеечками лет, рассказывала, что она там проводила какую-то общую беседу вечером со своим курсом, и вдруг там одна девочка вся в слезах выбежала резко из класса, что неприемлемо, конечно же, и вечером того же дня она позвала ее на личную беседу, чтобы сначала выяснить, в чем дело, прежде чем принимать решение наказывать, не наказывать. И вдруг девочка на нее вывалила вообще всю историю своей жизни с очень тяжелыми личными подробностями, я не буду в них вдаваться, и попросила у нее совета в очень принципиальных таких. И я вот сидела, я это слушала, и я это проецировала на себя. Я думаю, боже мой, вот передо мной сидит человек, которого не знаю, и просит моего совета вообще в решении жизневажненных вопросов. Просто потому, что вот я там две недели, ее командир. Это же не то, что там знакомство, всего две недели. И вдруг, и надо что-то, нельзя сказать, вот там, типа, ну да, я тебя понимаю, давай мы с вами подумаем. Нет, нет, она ждет какого-то четкого ответа. То есть вот проблема, а что делать? Угу. И вот она рассказывала, что ей тоже это было тяжело, то есть те же самые ощущения, потому что вот тогда, да, чувствуется ответственность. И тогда эта ответственность тяжела. Когда ниже, ну, там, подчиненность, когда солдат или солдатка, неважно, просят не просто совета, а ты понимаешь, что твой совет будет директивой. И не потому, что ты это дашь командным голосом, а просто потому, что они считают, что вот раз ты командир, и неважно, ты командир, которому 19 или 30 лет, значит, ты можешь понять, помочь в принятии правильного решения. И вот это ответственность. И это то, что тяжело.
Спасибо большое. На 20 секунд последний наш традиционный вопрос. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
20 секунд. У меня сейчас нету сомнений. У меня какое-то такое сейчас хорошая такая стадия в моей жизни, когда у меня нету решений, над которыми я сомневаюсь.
Прекрасно. Спасибо большое. Очень интересно. Я напомню, что у нас в эфире была командир школы инструкторов военно-морского флота Израиля, капитан 3-го ранга Аня Караулова. Аня, спасибо большое.
Всего доброго. Всего хорошего.
Разбор полета.